Глава 15. Великий четверг, 24 марта. После внепланового рабочего дня Кристер Мальм, вернувшись домой, чувствовал себя усталым и вымотанным. Он почувствовал пряный запах из кухни, зашел туда и обнял своего бойфренда. «Как чувствуешь себя?» — спросил Арнольд Магнуссон. «Как выжатый лимон», — ответил Кристер. «Я слышал об этом убийстве по новостям весь день. Имени не назвали, но картина ужасающая. Это действительно ужас. Дак работал для нас. Хороший парень, мне он очень нравился. Я не был знаком с его подругой Мия, но Микки и Эрика встречали ее». Кристер огляделся в кухне. Они купили эту квартиру на Альхельгонагаттен и переехали 3 месяца назад. Сейчас она показалась ему чужой. Когда зазвонил телефон, Кристер и Арнольд посмотрели друг на друга и решили не отвечать. Включился автоответчик, и они услышали хорошо знакомый голос. «Кристер, ты на месте? Возьми трубку». Звонила Эрика Бергер. Она сообщила новости. Теперь, по подозрению в убийстве Дага и Мия, полиция разыскивает бывшую помощницу Микаэля Блумквиста, делавшую для него анализ данных. При этом известие Кристера охватило чувство нереальности происходящего. Хенри Кортес пропустил сумятицу на Лундагаттен по той простой причине, что все время находился за пределами полицейского пресс-центра в Кунгсхольмене, и до него не дошло никакой информации. Ничего нового с тех пор, как провели поспешную пресс-конференцию днем, не поступало. Он устал, был голоден и зол. Все, с кем он пытался установить контакт, отклоняли его попытки получить ответы на вопросы. Только к 6 вечера, когда закончился обыск квартиры Лизбет Саландер, до него дошли слухи, что у полиции появился подозреваемый. Досада брала от того, что информацию он получил от коллеги из вечерней газеты, у которого имелся налаженный постоянный контакт со своей редакцией. Вскоре Хенри посчастливилось выведать номер личного мобильного телефона прокурора Рихарда Экстрема. Представившись, он задал важнейшие вопросы: кто, как и почему. «Какой журнал вы представляете?» — в свою очередь спросил Рихард Экстрем. «Журнал «Миллениум». Я был знаком с одним из убитых. По слухам, полиция разыскивает определенное лицо. Что это значит?» «В данный момент ничего не могу вам сообщить». «А когда сможете?» «Возможно, сегодня, позднее, вечером мы проведем еще одну пресс-конференцию». Все это звучало очень туманно. Хенри Кортес дернул себя за толстую сережку в ухе. «Пресс-конференцию созывают для журналистов новостной ленты. Я же работаю в ежемесячном журнале, и у нас чисто человеческое желание узнать, что происходит. Ничем не могу помочь. Придется вам, как и другим, побороть нетерпение». «Согласно моим источникам, разыскивается женщина. Кто она? Об этом сейчас я не могу распространяться». «Вы можете опровергнуть информацию о том, что это женщина?» «Нет, я имею в виду, что не могу высказываться». Инспектор криминальной полиции Яркер Хольмберг стоял на пороге спальни и озадаченно смотрел на огромную лужу крови на полу, где была найдена Мия Бергман. Повернув голову, он мог из дверного проема видеть похожую лужу на месте, где находилось тело Дага Свенсона. Обильное кровотечение заставляло задуматься. Крови было намного больше, чем ему доводилось видеть при пулевых ранениях. Это говорило о том, что используемые пули вызвали чудовищные повреждения. А значит, прав был комиссар Мортенсон, предположив, что убийца использовал охотничьи пули. Кровь, свернувшаяся в черно-бурую массу, покрывала большую часть пола, поэтому работники скорой помощи и техники-криминалисты неизбежно наступали на нее, а потом разносили следы по всей квартире. У самого Хольмберга были голубые бахилы поверх кроссовок. Он считал, что настоящий осмотр места преступления начинается только сейчас. Тела убитых вынесены из квартиры, последние 2 техника попрощались и ушли. Он остался один. Техники сделали снимки убитых, замеры брызг на стенах и обсудили площади распространения всплесков и скорость разлетания капель. Хольмберг знал смысл этих терминов, но следил за действиями техников с рассеянным вниманием. Работа криминалистов завершится подробным отчетом, в котором будет детально расписано, где стоял убийца по отношению к жертвам, на каком расстоянии, в каком порядке были произведены выстрелы, какие отпечатки пальцев могут представлять интерес. Все это находилось в стороне от задачи Яркера Хольмберга. В техническом анализе не будет ни слова о том, кто убийца, каков его или ее, поскольку выяснилось, что главная подозреваемая является женщиной, мотив убийства. На все эти вопросы предстояло дать ответ именно ему. Зайдя в спальню, Хольмберг поставил на стул старенький портфель и вытащил из него карманный магнитофон, цифровую камеру и блокнот. Он начал с того, что открыл ящики комода у двери спальни. В двух верхних лежало нижнее белье, джемперы и шкатулка для драгоценностей, принадлежащие Миа Бергман. Яркер разложил все предметы на кровати и осмотрел содержимое шкатулки, но ничего особенного там не обнаружил. В нижнем ящике лежали два альбома с фотографиями и две папки с разными хозяйственными счетами. Он включил магнитофон и начал диктовать. Опись предметов, изъятых в квартире по адресу Бьорнеборсвеген, дом 8Б. Спальня, нижний ящик комода. Два фотоальбома в переплетах размера А4. Папка с черным корешком с пометкой «Хозяйство». Папка с синим корешком с пометкой «Документация по покупке квартиры», содержащая бумаги по кредиту и выплате займа. Небольшая картонная коробка с личными письмами, открытками и мелочами. Все это он отнес в прихожую и сложил в большую сумку. Затем осмотрел ящички прикроватных тумбочек, стоявших по обе стороны двуспальной кровати. Открыв гардеробы, просмотрел одежду, прощупал все карманы и осмотрел обувь, проверяя, нет ли каких-то забытых или припрятанных предметов. А затем перешел к верхним полкам гардеробов. Он открывал все картонки и ящики для хранения галантереи. Время от времени ему попадались бумажки или разные предметы, которые он по тем или иным соображениям включал в протокол изъятого. В спальне стоял втиснутый в угол письменный стол, крохотное рабочее место со стационарным компьютером марки «Компак» и стареньким монитором. Под столом помещалась тумба на колесиках, а сбоку от стола низкий стеллаж. Яркер Хольмберг знал, что, вероятнее всего, самые важные находки ждали его у рабочего места, если хоть что-нибудь удастся найти. Поэтому письменный стол он оставил напоследок, а сначала пошел в гостиную продолжать осмотр. Открыв застекленный буфет, осмотрел каждую вазочку, ящичек, полочку. Затем переключился на большие книжные полки, стоявшие углом с одной стороны к наружной стенке, а с другой — к стенке ванной комнаты. Он взял стул и начал сверху, проверив, нет ли чего поверху. Затем прошел полка за полкой сверху вниз, вынимая книги пачками, перелистывая и проверяя, нет ли чего за книгами. Спустя 45 минут он вернул последнюю книгу на место. На обеденный стол выложил небольшую стопку книг, которые почему-то привлекли его внимание, включил магнитофон и продолжил диктовать. С книжных полок в гостиной книга Микаэля Блумквиста «Банкир мафии», книга на немецком «Государство и автономия», книга на шведском «Революционный терроризм» и книга на английском «Исламский джихад». Книгу Микаэля Блумквиста он включил в список машинально, раз уж писатель появлялся в материалах предварительного следствия. Три другие книги не казались столь очевидным выбором. Яркер Хольмберг не представлял себе, могло ли убийство быть хоть как-то связано с политикой. У него не было никаких сведений о политической активности Дага Свенсона и Миа Бергман. Книги могли просто демонстрировать общеполитический интерес или оказались на полке как побочный продукт журналистской работы. С другой стороны, стоит отметить, что в квартире, где совершено двойное убийство, есть литература о политическом терроризме. Поэтому отложенные книги переместились в сумку к другим изъятым предметам. Несколько минут Яркер потратил на осмотр ящиков обветшалого старомодного комода черного цвета. Сверху стоял CD-проигрыватель, а в ящиках были собраны диски. Хольмбергу пришлось открыть каждый футляр и удостовериться, что надпись на нем соответствует содержанию. Несколько дисков были без обложки. Откуда он заключил, что это диски, записанные дома, или же пиратские копии? Каждый из них он поставил в проигрыватель и убедился в том, что ничего, кроме музыки, на них нет. Довольно много времени у него отняла тумба под телевизором, стоявшая у входа в спальню. В ней было собрано большое количество видеокассет. Хольмберг поставил несколько кассет на выбор и удостоверился, что на них есть все, от боевиков до записей программы новостей и репортажей типа «Голые факты», «Инсайдер», «Задание выяснить». Он изъял 36 кассет и внес их в протокол. На кухне открыл крышку термоса и выпил кофе, сделав короткую паузу, прежде чем продолжить. На одной из полок кухонного шкафа Яркер собрал все имевшиеся там пузырьки и баночки, очевидно составлявшие запас семейных лекарств, сложил их в пластиковый пакет и отправил в одно из отделений своей рабочей сумки. Он извлек все продукты гастрономии с кухонных полок и холодильника, открыл каждую банку, каждый пакет, каждую вскрытую бутылку. В горшке на подоконнике Хольмберг обнаружил 1200 крон и квитанции. Вероятно, это была наличка на продукты. Ничего, представляющего особый интерес, не попалось. В ванной он не нашел ничего для изъятия, но заметил, что корзина для белья полна, и разобрал все, что в ней лежало. Гардероб в прихожей тоже требовал проверки, особенно карманы одежды. Во внутреннем кармане пиджака Хольмберг нашел бумажник Дага Свенсона и отложил его для протокола изъятого. Содержимое бумажника составляла годовая карта фитнес-клуб «Фрискис и Светис», расчетная карта Хандельсбанка и чуть меньше 400 крон наличными. Он также отыскал сумку Мия Бергман и рассортировал ее содержимое. У нее тоже была годовая карта «Фрискис и Светис», кредитная карточка, карта покупателя магазина «Консул» и еще одна «Клуб Горизонт» с логотипом «Глобуса». Кроме того, у нее лежали 2500 крон наличными, довольно большая, но все же вполне приемлемая сумма ввиду планировавшейся поездки на праздник. Тот факт, что деньги остались в бумажнике, уменьшал вероятность убийства с целью ограбления. Он заговорил в диктофон. В сумочке Мия Бергман, лежавшей на полке в гардеробе в прихожей, обнаружены карманный календарь типа ежедневника, адресная книжка и блокнот в черном переплете. Хольмберг сделал еще один перерыв на кофе и отметил нетипичное для его опыта наблюдение, что в доме пары Свенсон-Бергман не нашлось пока что никаких постыдных или интимных предметов, ни припрятанных приспособлений для сексуальных игр, ни вызывающего нижнего белья, ни порнофильмов. Он не наткнулся на спрятанные сигареты с марихуаной, да и вообще не обнаружил никаких признаков незаконной деятельности. Они производили впечатление обычной пары из пригорода, с точки зрения полицейских, возможно, даже занудной. Под конец Яркер вернулся в спальню и сел за письменный стол, около часа сортируя бумаги, найденные в верхнем ящике стола. Очень быстро он пришел к выводу, что ящики стола и стеллажа рядом содержали в основном материал по анализу и источникам к докторской диссертации Мия Бергман «Из России с любовью». Материал был тщательно классифицирован, как бывает в хороших полицейских отчетах, и Хольмберг зачитался некоторыми кусками текста. «Нам бы в отдел такую, как Мия Бергман», — подумал он. Одна из секций стеллажа была полупустой и содержала явно материал Дага Свенсона. Это были главным образом вырезки его собственных статей и другие интересовавшие его вырезки. Теперь Хольмберг занялся стационарным компьютером, жесткий диск которого был всего на 5 гигабайт и содержал все от программного обеспечения до скачанных статей и PDF-файлов. Ясно, что за вечер Яркеру все это было не прочитать, поэтому он включил в число изъятых предметов сам компьютер, лежавшие по соседству компакт-диски и штук 30 zip-дисков. Теперь Хольмберг сидел, досадливо задумавшись. Материал в компьютере, как ему представлялось, принадлежал Миа Бергман. Журналист Даг Свенсон нуждался в компьютере как в важнейшем рабочем инструменте, но в настольном компьютере у него не было даже электронной почты. Значит, у Свенсона где-то есть свой собственный компьютер. Яркер Хольмберг встал и задумчиво обошел квартиру. В прихожей лежал черный рюкзак с пустым отделением для компьютера и несколькими блокнотами, принадлежащими Дагу Свенсону. Если бы лэптоп запихнули куда-нибудь в квартире, он бы его нашел. Взяв ключи, Хольмберг спустился во двор и обнаружил машину Миа Бергман, а затем и кладовку в подвале. Компьютера нигде не было. «Странность той собаки, дорогой Ватсон, в том, что она не лаяла», — вспомнилось ему. Итак, в списке изъятого явно недостает компьютера. Прокурор Экстрем вызвал к себе в кабинет Бублански и Фасте в половине седьмого, сразу после того, как те вернулись с Лундагаттен. Курту Свенсону было поручено ехать в Стокгольмский университет и поговорить с научным руководителем Миа Бергман по докторской диссертации. Яркер Хольмберг все еще работал в квартире в Эншеде. Соня Мудик занималась осмотром места преступления на площади Уденплан. Прошло 10 часов с тех пор, как Бубланский был назначен руководителем следствия, и 7 часов с момента начала поисков Лизбет Саландер. Бубланский кратко проинформировал, как все прошло на Лундагаттен. «А кто такая Мириам Ву?» — спросил Экстрем. «О ней известно довольно мало. В полицейском регистре ее нет. Хансу Фаста поручается начать ее поиски завтра с утра пораньше». «Но Саландер на Лундагаттен не оказалась? По всем признакам, похоже, что она там не живет. Во всяком случае, одежда в гардеробе совершенно не ее размера». «Одежда, да еще какая!» — вставил Ханс Фасте. «И какая?» — заинтересовался Экстрем. «Не такая, какую дарит на именины». «На данный момент мы ничего не знаем о Мириам Ву», — сказал Бубланский. «Да чего там еще знать? У нее весь гардероб забит униформой для проституток». «Униформой?» — переспросил Экстрем. «А как же? Всякая там кожа, лак, корсеты, а в комоде фетишистские безделушки и игрушки для секса. Похоже, вся эта дребедень недешевого пошиба». «Вы имеете в виду, что Мириам Ву проститутка?» «На данный момент мы ничего не знаем о Мириам Ву», — с некоторым нажимом повторил Бубланский. Несколько лет назад расследование социальной службы пришло к заключению, что Лизбет Саландер — потаскуха, — сказал Экстрем. «Социальная служба знает, что говорит», — заметил Фасте. «Отчет социальной службы не имеет своей основы задержания или расследования», — сказал Бубланский. «Когда ей было лет 16-17, ее застали в парке Танто-Лунден в обществе мужчины, существенно старше ее. В тот же год она была задержана в пьяном виде. И опять в обществе мужчины, явно старше ее». «Хочешь сказать, чтобы мы не делали поспешных выводов?» — уточнил Экстрем. «Ладно, но мне пришло в голову, что диссертация Миа Бергман посвящена трафикингу и проституции. Значит, есть шанс, что в ходе работы она связывалась с Саландер и этой самой Мириам Ву, чем-то их спровоцировала и тем самым как-то породила мотив для убийства. Очень может быть, что Бергман установила контакт с ее опекуном, и колесо завертелось», — предположил Фасте. «Возможно», — отозвался Бубланский. «Это и должно установить следствие. Сейчас важно отыскать Лизбет Саландер. Раз она, очевидно, не живет на Лундагаттен, значит, надо найти Мириам Ву и спросить ее, как она оказалась в квартире и какое отношение она имеет к Лизбет Саландер». «Ну а как же мы найдем Саландер?» Она где-то поблизости. Все дело в том, что единственный адрес, которым мы располагаем, это Полундагаттен. Перемена адреса не зарегистрирована. Не забудь, что ее клали в больницу святого Стефана и что она жила в приемных семьях. Я все понимаю, — отозвался Бубланский и сверился со своими записями. Когда ей было 15 лет, она сменила 3 приемные семьи. Со всеми у нее что-то не ладилось. С 16 до 18 лет она жила в Хегерстене в семье Фредерика и Моники Гульберг. Курт Свенсон навестит их сегодня вечером после встречи с научным руководителем в университете. «А как насчет пресс-конференции?» — спросил Фасте.